любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Для двух поэтов, Андрея Белого и Валерия Брюсова, она хотела быть светлой музой, но стала наваждением. Роковая красавица Нина Петровская писала в романе своей жизни строчку за строчкой собственной кровью. Иногда к ней примешивалась и кровь чужая. Начиналось все в жизни девушки Нины так, как может начинаться жизнь дочери обычного чиновника. Гимназия, зубоврачебные курсы, хорошие манеры, интерес к литературе и немного к политике. Начало биографии было спокойным, размеренным. И казалось, что картину неяркого будущего сразу можно расписать скудными красками. Влюбленность просвещенного студента-медика, замужество, дети – быт и тихая старость. Но не тут-то было. Себя Нина по-настоящему нашла только, когда неожиданно начала писать. Сначала беллетристику, потом стихи. А куда податься начинающей писательнице? Конечно, в литературные салоны Москвы. Там была настоящая жизнь. Там до хрипоты спорили о поэзии и жизни, еле различая собеседников за клубами крепкого сигаретного дыма. Там кипела лихорадка творчества, и реальность раздвигала свои рамки. Влюблялись все и во всех. Юная, своевольная, довольно умная, по словам Блока, Нина, конечно, стала объектом любви. Если бы была возможность попросить восхищенных барышень из литературных салонов того времени написать досье на Андрея Белого, то вышло бы примерно так. Андрей Белый – поэт, гений, а может быть, ангел. Действительно, творческая сила Белого была такова, что выплескивалась за рамки поэзии. Он играл в своей жизни ангела – белокурый, восторженный, голубоглазый и очень обаятельный. Настолько, что это можно было бы считать даже пороком, но современники вспоминали, что все в его присутствии буквально озарялось. Конечно, Нина не могла его не заметить, и он не мог не заметить Петровскую. Спустя несколько недель после знакомства любители поэзии обратили внимание на тяжелый черный крест, висящий на деревянных четках на груди Нины Петровской. Такой же крест носил и Андрей Белый. Тут-то и началось. «Нина, вы забираете у нас светлого гения. Вы слишком земная!» – кричали ей в ухо мистические настроенные доброжелатели. «Оставьте Белого в покое!» Еще бы! Андрей Белый был призван воспевать образ неземной, светлой дамы, а тут какая-то смазливая поэтесса. Белый не выдержал первым и перестал общаться со своей земной женщиной. Внешне Нина не выдавала своих страданий, но что творилось внутри? Она была брошена, унижена. Поначалу Петровская, как настоящая женщина, хваталась за других мужчин, ведомая яростным желанием отомстить тому, ангелоподобному. Но разве он способен на ревность? И разве он пойдет против общественного мнения? И разве он вернется? Нина поняла, что с Белым все кончено. Теперь уж почти точно. Это «почти» вылилось в один случай, когда Белый в Политехническом музее читал лекцию по литературе. Стройный, вдохновенный, он стоял за кафедрой и вещал о самой страстной своей любви – символизме. Нина тихо открыла дверь в аудиторию, мягко и незаметно, как кошка, подошла вплотную к Белому. Поэт увидел перед собой три расширенных зрачка. Два принадлежали огромным глазам его бывшей любовницы, а третий – дулу револьвера, направленного на него. Нина выстрелила. Револьвер дал осечку. Впоследствии Петровская печально говорила другу и поэту Владиславу Ходасевичу: «Бог с ним, ведь, по правде, я уже убила его тогда в музее». А револьвер подарил Нине Валерий Брюсов. Брюсов был совсем не ангелом. Напротив, вокруг него витал мрачный демонический ореол. Жесткий, саркастичный, он был издателем многих литературных журналов, состоявшимся поэтом, отцом русского символизма. Он был старше Нины на 11 лет, и, конечно, она с легкостью позволила себе пойти вслед за ним. О нем ходило множество слухов. Интриган, настоящий фавн, волшебник, умеющий появляться и исчезать незаметно для других. Он – всеобщий кумир, верховный жрец декаденства, о котором ходили легенды, будто он питается засахаренными фиалками, а по ночам рыскает по кладбищенским склепам. Сначала он намеренно не замечал одетую в черное траурное платье девушку. Потом они перекинулись несколькими словами, потом еще, и начался год, в который было написано множество стихов. И в этом стихотворном огне разгорелась страсть Петровской и Брюсова. «Ты слаще смерти, ты желанней яда, околдовала мой свободный дух», – пишет Брюсов Петровской. С ней случилось то же самое – колдовство. Их роман длился 7 лет, и для Петровской он был сладким и мучительным, ведь у нее появилась новая обязанность – соответствовать поэзии Брюсова. А тот пишет: «Ты ангел или дьяволица?» и решает посвятить ей свою новую книгу «Огненный ангел». Писатель пишет роман, а Нина живет в романе. Брюсов списывает свою героиню с Нины, а Петровская подстраивается под девушку из книги. И так появилась Рената – романтическая, противоречивая, экзальтированная и решительная. В романе Брюсов вывел и образ Белого – и самого себя. Однако развязка отношений в этом треугольнике в романе оказалась совсем не такой, как в жизни. Ренату Брюсов решает убить и убивает. После этого они становятся все дальше и дальше друг от друга. Петровская пробует свой старый метод, начинает кокетничать с посетителями литературных салонов. Идет дальше, пробует морфий. Ее съедает ревность к самой великой сопернице, которая у нее когда-то была, к литературе. Нина прекращает есть, пристращается к вину, сутками лежит на кушетке, накрывшись черным покрывалом, как саваном. Петровская доводит себя до того, что серьезно заболевает, а оправившись, решает уехать из Москвы. И она, и Брюсов знают, что это навсегда. А далее скитание по Европе. Она нищенствовала, злоупотребляла морфием, много пила. Однажды в отчаянии от безденежья и отсутствия смысла жизни она выбросилась из окна, но выжила. Правда, осталась хромоножкой. Петровская хотела смерти, чтобы поставить красивую точку в своей насыщенной страстями жизни, которую сложно принять за жизнь. Скорее за роман. И в конце концов цели своей она достигла. В нищенском квартале Парижа, в возрасте 48 лет, писательница, поэтесса, муза, путающая жизнь и литературу, покончила с собой. Ее самый талантливый и самый печальный роман был завершен.
господа, представляю вам Павла Толстогузова, доблестного гренадера царя-батюшки Александра I. Только хитрит много, подлец. Если глухим притворяется, не верьте. Все он слышит и видит. Только если что не по его нраву, тут же дурачка делает проходимец, а?
Но нам это только на руку.
На волнах Радио России премьера. 29 и 30 мая в 15 часов 10 минут слушайте радиоспектакль по пьесе Артема Козюханова «Последний гренадер».
В будние дни в 21:10 в прямом эфире Радио России слушайте интерактивные части радиоканала
«Ветер в окно».
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Альма Шиндлер Малер Гропиус Верфель была дочерью художника, поочередно женой композитора, архитектора, писателя, любовницей самых известных и талантливых мужчин своего времени. Почти всех своих знаменитых спутников она пережила, что дало повод биографам называть ее не только музой 9 творцов, но и вдовой 4 искусств. На склоне лет она выпустила скандальную книгу воспоминаний, в которой весьма нелестно отзывалась о своих любовниках и мужьях. Педалировала антисемитские взгляды, несмотря на то, что практически все ее избранники были евреями. Альма Шиндлер родилась в Вене в 1879 году в семье художника-пейзажиста. Когда ей было 17 лет, на нее обратил внимание сам Густав Климт. И если бы не бдительный контроль ее матери, дело бы зашло дальше тайных встреч и поцелуев. В 20 лет Альма влюбилась в композитора Александра Цимлинского, у которого брала уроки композиции. Сама она занималась музыкой, писала песни и была неплохой пианисткой. Эти музыкально-романтические отношения продлились около 2 лет и переросли бы в нечто более серьезное, чем любовная переписка, но родные запретили Альме продолжать встречи с Цимлинским. Первым мужем Альмы стал знаменитый композитор Густав Малер. Он был старше ее на 20 лет и на тот момент занимал пост директора и главного дирижера Венской оперы. Малер настоял на том, чтобы молодая жена бросила писать музыку и занялась домашним хозяйством и воспитанием 2 дочерей. Так какое-то время и продолжалось. Но в 1907 году умерла от дифтерии их дочь Мария, а у Густава обнаружили порок сердца. К тому же на его музыку ополчились газетные критики, и ему пришлось оставить директорскую должность и уехать из Вены. Супруги поселились в Нью-Йорке, а в Европу стали ездить отдыхать. На одном из курортов Альма познакомилась с молодым архитектором Вальтером Гропиусом. У них начался роман, о котором Малер вскоре узнал. Композитор не устраивал жене скандалов. Вместо этого он отправился на сеанс психоанализа к Фрейду и, следуя его рекомендациям, кардинально изменил свое отношение к жене. Стал уделять ей больше внимания, издал сборник ее песен, посвящал ей симфонии. И Альма осталась с ним до самой его смерти в 1911 году. На полях своей последней партитуры композитор написал: «Жить и умереть для тебя, моя Альма». После смерти мужа у Альмы был короткий роман с ученым-биологом Паулем Каммерером. Позже он застрелился. Однако куда более нашумевшими и скандальными стали отношения вдовы и художника-экспрессиониста Оскара Кокошки. Это был самый безумный и страстный роман в ее жизни. На второй день после знакомства художник прислал ей любовное письмо, затем предложил написать ее портрет и на первом же сеансе набросился с поцелуями. Оскар Кокошка писал ее портреты, забрасывал письмами. Он написал их больше 400, изводил истериками и ревностью, чуть ли не каждый день уговаривал выйти за него замуж. Их отношения напоминали бурю, изматывающую и беспощадную. Самой известной картиной художника, на которую он запечатлел свою музу, стала «Невеста ветра», написанная на холсте такого же размера, как кровать возлюбленной. Альма хотела завершить эти мучительные отношения. Ее пугала одержимость художника. Но тут началась Первая мировая война, и Оскар ушел на нее добровольцем. Когда после ранения и плена Кокошка вернулся с войны, Альма была уже замужем за Вальтером Гропиусом и ждала от него ребенка. От этой новости художник совсем потерял голову. Он заказал в кукольной мастерской копию своей музы в полный рост, а затем наряжал тряпичную куклу, тратя на ее наряды, платья и кружевное белье из Парижа значительные суммы. Он ее возил с собой к друзьям и в оперу, эпатируя и шокируя венское общество. Как-то октябрьским вечером 1919 года в Венском оперном театре намечалась громкая премьера новой оперы Рихарда Штрауса «Женщина без тени». Фойе заполнилось зрителями еще за час до начала представления, но никто не спешил проходить в зал, предпочитая пообщаться со знакомыми и послушать свежие сплетни. Но уже к первому антракту внимание всей, без исключения публики, было приковано к пятой ложе второго уровня. Тут и там раздавались отрывочные высказывания. «Кокошка с женщиной? Она в точности как живая. Позвольте, он кормит ее мороженым. Похоже на фрау Малер». В ложе было всего двое. Оскар Кокошка и его загадочная спутница, от которой художник не отвлекался ни на одну минуту, то обмахивал ее ярко-красным веером, то оживленно что-то ей рассказывал. Между тем, сидевшая в полумраке ложи спутница, одетая в шикарное платье синего бархата, оставалась безучастна к этим проявлениям внимания. В ложу то и дело заглядывали приятели Кокошки, и каждому он представлял свою спутницу. «Моя Альма». Лицо очередного приятеля вытягивалось, когда он, согнувшись в игривом поклоне, замечал: рука женщины была тряпичной. Ошарашенный гость тут же переводил взгляд на лицо, такое же тряпичное, как и рука, с неморгающими глазами и ярко-красным ртом. Кокошка выбрал идеальную спутницу, не мешавшую наслаждаться своеобразной музыкой Штрауса. Он пришел с куклой. Брак Альмы с архитектором Гропиусом распался из-за ее нового романа. На этот раз ее избранником стал писатель и поэт-экспрессионист Франц Верфель. На тот момент ей было около 40, ему 27. Мужа еврея жена не раз шокировала антисемитскими высказываниями, но, правда, когда началась Вторая мировая война, безропотно последовала за ним в эмиграцию. Знакомая Верфеля однажды сказала со злобной иронией: «Кто женится на Альме Малер, обречен на смерть». В 1945 году последний муж Альмы скончался от последствий сердечного приступа. Ему было 55 лет, Малер умер в свое время в 51 год. Гропиус выжил, по словам недоброжелателей, только потому, что вовремя развелся с этой черной вдовой. На склоне лет Альма опубликовала мемуары, поразив общественность антисемитскими высказываниями и шокирующими откровениями о своих знаменитых любовниках. Сложно сказать, любила ли на самом деле Альма кого-нибудь из них, но один факт остается бесспорным. Она обладала безошибочным чутьем на гениев и увлекалась скорее не мужчиной, а его талантом. Музы нередко не только вдохновляли творцов, но и приносили им, как Альма Малер, немало мучений.
Любви старинные туманы.